Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Христос воскресе! Сегодня мы продолжаем нашу беседу с иереем Георгием Юраневым, клириком воинского храма святых князей страстотерцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. И сегодня мы с батюшкой говорим об этом храме, об особенности, к чем он, вот этот маленький храм, привлекателен, что в нем такого особенного происходит. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Вот, всех с праздником! Праздник продолжается. Всем помощи Божией! Наш храм расположен на перекрестке улицы Пехотинцев, автомагистральная. Храм действительно не очень большой, деревянный, посвящен святым князьям, страстотерцам, благоверным Борису и Глебу. Вот. Это покровители железнодорожных войск, потому что воинская часть железнодорожная. И храм изначально задумывался как молитвенная поддержка тех военнослужащих, которые проходят службу в этой воинской части. И в нашем храме также вот проходят богослужения, молитвы совершаются, молебны о помощи военнослужащим для того, чтобы вот их служба проходила более успешно, чтобы Господь ограждал от различных искушений, невзгод и так далее. Особенно вот в то время, когда вот сейчас идет специальная военная операция, это необходимо для всех.
Батюшка, я знаю, что вы в этом храме не так давно служите.
Да, с февраля месяца.
Что вас, ну вот совсем недавно, что вас вот привело в этот храм? По назначению?
Ну, по назначению, да. Вот. Митрополит Евгений благословил в этом храме помогать нашему настоятелю, отцу Владимиру, потому что он сейчас на два храма работает. Есть еще обычный храм святителя Ермогена, на Эльмаше находится. И ему была необходима помощь вот именно с этим храмом, чтобы и с военнослужащими проводить какие-то занятия, беседы. Вот в нашем храме поют военнослужащие.
На клиросе.
Да, на клиросе поют военнослужащие, потому что в этой железнодорожной бригаде есть небольшая рота ансамбля железнодорожных войск. И вот военнослужащие срочной службы, которые проходят обучение в этом ансамбле, вот, имеют возможность приходить к нам в храм. И они с удовольствием как бы поют на клиросе, изучают богослужебные песнопения, устав, вот, в чем мы пытаемся им в этом помочь.
Батюшка, вот вы когда вступили вот в служение в храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, вам, конечно же, наверное, было интересно, в каком вы будете храме служить и кому помогать, и почему храм деревянный. Ну, то есть это же вот чисто по-человечески, да?
Ну, последние, можно сказать, 10 лет, вот, моя жизнь так или иначе была связана с военнослужащими. Сначала я был помощником командира 29-й бригаде, потом помощником начальника отделения по работе с верующими военнослужащими. И, конечно же, когда встал вопрос о смене храма, вот, то мной был выбран именно храм, который тоже связан с военнослужащими, с окормлением их, с какой-то вот молитвенной поддержкой, потому что мне это, ну, близко, интересно, вот, и хотелось бы как-то облегчить им прохождение службы, чему-то научить и так далее. Конечно, вот, и сейчас вот есть такая возможность работать с военнослужащими, да, очень благодарен в этом плане.
А почему вам это было близко?
Сложно сказать. Я до этого преподавал 15 лет в семинарии. Вот.
Что преподавали?
Нравственное богословие и катехизис. Наверное, вот работа с молодежью как-то, да, вот создает такой интерес. Просто семинария закрыто учреждение, вот, и там есть своя специфика. Здесь при работе с военнослужащим это работа не с верующими больше, да, а с теми, кто немножко далек от церкви. Там есть верующие, да, есть верующие, вот, есть неверующие, и они находятся в совершенно другом коллективе, так вот, вместе связаны друг с другом, вот, и есть своя специфика, которая, ну, да, с одной стороны, сложна для самих военнослужащих, особенно, которые вот молодые приходят, им нужна поддержка, им нужна какая-то вот вера, надежда, о которых мы в прошлой передаче говорили. И мне бы хотелось, да, помочь им справиться с какими-то трудностями, показать им возможность иного пути решения каких-то конфликтов. Вот, церковь имеет арсенал определенный, который может помочь военнослужащим преодолеть те трудности, которые возникают в ходе такой вот службы, служения.
То есть это не только работа с военнослужащими, помощь им, вот такая священническая, но еще и, конечно же, работа их с семьями.
Да, конечно же. И семьям также необходима эта молитвенная поддержка, вот, моральная поддержка, можно назвать, потому что те трудности, которые возникают у военнослужащих, отзываются и на семьях. Вот сейчас проходят специальные военные операции, и, конечно же, жены, матери переживают за своих мужей, сыновей.
Приходят в храм.
Да, приходят в храм, молятся, потому что, когда человек не имеет возможности чем-то помочь, ну, как вот мать пытается защитить своего ребенка, да, в обычной жизни, а тут она не имеет такой вот физической возможности этого сделать, и тогда как раз вот встает актуальным именно молитвенная помощь. Вот часто ее, может быть, недооценивают, как одна прихожанка тоже говорила, что вот у батюшка все там, молиться, молиться, заповедуйте, а делать что-то ведь надо, наверное. И делать тоже можно, вот, в некоторых храмах сети плетут маскировочные, тоже хорошо, свечи делают, тоже, вот, то есть церковь может очень многое предложить тем людям, которые чем-то хотят помочь военнослужащим, вот, и материально, да, вот, собрать гуманитарный груз, например, там, вещи какие-то, сладости для военнослужащих, чтобы их утешить, там, к Пасхе или каким-то праздникам. Либо, еще, может быть, даже больше помощь, когда человек с молитвой обращается к Богу, к Божьей Матери, к святым заступникам. Вот. Это святым отцами всегда считалось самым трудным служением молитва. Поэтому вот молиться надо, ну, как бы вот по преимуществу начинать с молитвы каждое дело и заканчивать молитвой каждое дело.
А как часто ваш храм отправляет гуманитарную помощь за ленточку?
В основном этим занимается наш настоятель иерей Владимир Устинов. Вот. Но где-то, наверное, раз в месяц, в два эту гуманитарную помощь не собирают и отправляют. Вот. Просто я пока еще не участвовал.
Ну, вы недавно еще.
Да, я еще только вот начал.
Мы тоже с вами знакомимся, вот и рассказываем тоже о вашем служении.
Единственное, чем вот наш храм еще отличается, тем, что в нашем храме начались регулярные беседы после литургии, воскресенья. Вот. Недавно мы закончили изучать молитву «Отче наш». Вот. Сейчас вот у нас будут новые темы появляться. Вот именно в таком вот в обсуждении у нас проходят занятия, то есть не начетничество такое происходит, как, может быть, в каких-то там школах, а в виде такого не спора, а диалога, да, диалога. Вот, вот пытаемся выяснить, узнать что-то, потому что много людей уже знают, вот, и я пытаюсь опереться на те знания, которые есть, просто их вот обобщить, подвести их к какой-то мысли. Так вот проходят наши занятия. Приглашаю всех, кто желает.
Ну, надо побывать в храме. Моя подруга там бывает в вашем храме, меня приглашает, но я вот еще до вас тоже не добралась. Храм маленький. Вы говорите, что маленький, прихожан не очень много, да?
Храм маленький, но прихожан бывает, ну, прилично. 15-20 человек иногда приходят.
Ну, это немного.
Меньше бывает, конечно же, на простых службах, потому что на неделе у нас тоже совершается богослужение. Вот. Но в воскресенье, как правило, бывает довольно-таки много народу, особенно приходят, когда военнослужащие. Вот, их приводят, они могут постоять, помолиться, свечи поставить, кто-то поисповедоваться, причаститься. Вот, и с учетом еще военнослужащих, ну, места остается не так много. Вот. Но беседы остаются практически все, кто пришел в храм.
Есть у вашего храма Бориса и Глеба какой-то свой сайт?
Сайта пока что нету на сегодняшний день, но планируем открыть страничку ВКонтакте, и есть группа в Телеграме, вот. Ну, ее как бы сложно найти, наверное, будет в Телеграме, вот. Ну, в перспективе будем развивать, вот, чтобы можно было легче найти нас, вот.
Отец Георгий, у многих людей возникает ощущение, вот совесть их начинает мучить, что они продолжают жить своей обычной мирской жизнью. И вот их внутреннее такое вот чувство, что они вот, ну, как бы, кто-то, может быть, зарплаты имеет небольшие, кто-то молиться не умеет. Но вот, вот эта совесть мучает человека и в том, что он является только сочувствующим. Понимаете, вот всей вот этой вот войне, специальной военной операции, mm-hmm. как мы ее называем еще до сих пор. Вот такой человек, вот как он может посодействовать, чем он может вот хоть немногим чем-то помочь вот этому делу? А желание внутреннее у человека есть, он хочет помочь. Что вы могли бы предложить?
В таком случае всегда приходит на память евангельская вдовица, которая отдала совсем небольшую сумму пожертвования, да, это всего лишь там дневное пропитание, вот, отказавшись, да, вот, пожертвовав часть своего дневного пропитания. Ну, конечно, не каждый из нас способен на такую жертву, поэтому она и выделена особо в Евангелии, что это ведь не простая бедная женщина, вот, а именно вот евангельская вдовица, пример для подражания. Но даже если человек совсем ничего не имеет, ну, вот молитва – это всегда для человека универсальное средство и для богатого, и для бедного. Богатый может, конечно, компенсировать отсутствие молитвы какими-то денежными пожертвованиями, да, хотя, ну, конечно, с точки зрения духовной жизни ничего нельзя компенсировать молитвой, это уж так мы говорим тут, вот, то у бедного человека на первый план как раз и выходит именно молитва, да, прийти помолиться, даже если денег на свечку не хватает, это не повод к тому, чтобы отказывать себе в молитве. То, как бы, нет такой обязанности обязательно покупать свечу. Вот. Это хорошее дело, да, но это не обязанность. Поэтому даже постоять в храме без свечи, вот, это уже будет хорошо. А особенно помолиться.
Вот я сейчас слышу, ответ на мой вопрос, и сразу вспоминаются слова о сладости духовной жизни.
Ну, конечно, Господь ведь открывается нам, и многие люди, которые приходят в храм первый раз, ощущают такую какую-то внутреннюю тишину, спокойствие, вот, даже какую-то вот светлость, у кого-то ум становится более светлым в этот момент. Но вот один человек придаст этому значение, станет верующим, станет постоянно ходить в храм, другой, может быть, скажет, ну да, неплохо тут, но моя жизнь, она другая немножко, вот, и не станет таким вот воцерковленным, глубоко верующим человеком. Вот.
Вы говорили, и таких Господь принимает.
Да, и таких Господь, конечно же, принимает и ожидает, и дает им. Вот. Хотя, если человек не воцерковляется, то вот сладость этого духовного общения с Богом, она постепенно может, ну, как-то так вот сходить на нет, человек просто будет привыкать к ней. Ну, как вот, допустим, там, к сладкому, да, вот. Для тех, кого там ел какие-то сладкие конфеты, уже горький шоколад может не устроить. Точно так же вот и в духовной жизни тоже. Вот если человек не проявил должного внимания вот к тому, что вот он почувствовал в своей душе, будучи в храме и совершая молитву, то, наверное, в следующий раз такое же точно чувство он может даже не заметить уже в себе. И скажет, ну, значит, не показалось в прошлый раз.
Вот сейчас показательная очень вот эта работа, которая сейчас в эфире читается, митрополита Антония Суржского, это его беседы о православном храме, его духовном содержании. И вот насколько он объясняет вот это вот вхождение в храм, как важен приход раньше был для первых христиан, для храма, когда они находились только в приходе. Они не имели права войти в храм. Их никто не наказывал особо, но это вот так было принято. По каким-то грехам, конечно же, они не могли туда войти. И вот это вот последовательное такое вхождение, такое пошаговое восприятие человека вот этого храма, оно как бы и дает вот эту вот сладость духовной жизни.
Я думаю, это было сделано не просто так, чтобы человек именно не привыкал сразу к чему-то доброму и хорошему, а научился ценить это. Поэтому вот оглашенных, которые стояли в храме до определенного момента в литургии, потом просили выйти из храма, да, чтобы вот это вот таинство, которому люди верующие готовятся, которые они должны понимать, да, вот что происходит в этот момент. Вот. Естественно, тех, кто еще не пришел к этому пониманию, вот, не допускали. Сейчас такой практики нету. Хорошо это или плохо, тут как бы можно размышлять об этом. Но в Древней Церкви такое было, да. И была такая практика, наверное, сейчас многие возмутились бы, да, что человек, согрешивший, не допускался в храм, стоял в притворе, вот, кто-то стоял на паперти, вот, кто-то вообще даже к паперти не допускался за серьезность прегрешений. И это тоже воспитывало. Но, опять же, сейчас, если мы выставим человека на паперть, он просто уйдет и никогда в храм больше не зайдет. Да? То есть те люди, которые проходили такую покаянную дисциплину, они были к этому готовы. Они понимали, да, что они согрешили. Они нуждались в покаянии. И вот эта вот практика как бы отодвигания людей, недопускания до каких-то вот пределов, да, в храме, она воспитывала людей. Вот. Когда церковь увидела, что эта практика не воспитывает людей, а больше отталкивает, то, видимо, она просто вот исчезла из нашей жизни. Сейчас у людей другое сознание. То есть, чтобы вернуть это нужно вернуть тех людей, которые были в то время.
Да, батюшка, и тем не менее мы все время слышим, что вот, ну, часто даже священники об этом говорят, что человек не меняется, что он как бы такой же, как и был раньше, а мне вот кажется, что он все-таки меняется.
Тут одновременно и меняется, и не меняется. Вопрос в том, что именно в человеке меняется, и что остается неизменным. Конечно, вот что-то вот внутреннее, да, вот то, что в духе или в душе находится, наверное, это остается неизменным. Не меняется грех. Вот, и то, как человек совершает грех. Потому что вот в добродетелях есть новизна, да, а вот в грехе он такой, как в одном песнопении церковном говорится, что он древний грех, да, что вот он, как он был вот в Адаме, так он и идет, распространяется. Ничего в нем нового нету. Вот. Добродетели могут меняться в зависимости от ситуации, от развития общества и так далее. Богословие меняется, язык богословский меняется, потому что вот то, как говорили в древности, потом, значит, допустим, там в 17-18 веке, в 19-м, в 20-м, 21-м, это вот разный язык. И люди по-разному говорят, и богословие тоже должно учиться говорить на новом языке. Остаются прежними догматы, да, но вот способ их выражения, донесения, он, конечно же, должен меняться. Должен. Если он не меняется, тогда мы не сможем донести до людей истину православия на старом языке. Мы и сами не поймем ее, если будем заучивать просто вот формулировки. Вот. А должен язык меняться.
Отец Георгий, давайте еще вернемся все-таки к вашим беседам в храме. Мы сейчас говорим о воинском храме святых князей, страстотерпцев Бориса и Глеба, города Екатеринбурга.
Да, вот и тот современный язык, на котором богословие должно научиться говорить, вот я в своих беседах с военнослужащими, с прихожанами храма пытаюсь говорить, потому что особенно военнослужащие, особенно молодые люди, они, ну, с трудом будут воспринимать вот тот старый язык учебников там 19-18 века. Это не значит, что они плохие учебники, да, это значит, что вот нужно учиться говорить на современном языке, да. Вот. И
чтобы было понятно.
Чтобы было понятно.
Самое,
да,
главное, чтобы было понятно вот эти вот истины донести вот, ну, обычным таким понятным языком.
Да, вот. Это задача трудная, конечно же. Тут можно впасть в какие-то крайности. Вот. Но Господь по молитвам церкви дает нам возможность не уклониться в какую-то крайность от этого. Вот. Это опасно, да, но это необходимо. И все, кто вот приходит на наши беседы, они с удовольствием слушают и сами вступают в диалог, потому что очень много вопросов заученных, да, ну, вот про ту же молитву «Отче наш». Вот мы ее годами читаем, но не вникаем, а о чем же она вообще речь там говорится. Ну, вот, в частности, допустим, там вот самые первые слова «Отче наш». Да? Вот. В русском переводе там говорится об Отце, Отец наш Небесный, да, и звучит это как-то немножко плоско. А на арамейском языке там стоит «Абба», в буквальном переводе «папа». Вот, то есть очень такое семейное, близкое отношение нас к Богу, да, и Бога к нам. Вот. А мы вот на это не обращаем внимания. Ну, много других разных вопросов, которые у нас встают в ходе беседы. Вот. Бывает, отклоняемся от темы, от первоначальной. Начали с «Отче наш», а ушли куда-то.
Что людей интересует?
Что людей больше интересует, да, вот об этом.
Что вот их интересует?
Ой, совершенно разные вопросы, совершенно разные
что
вопросы.
Что вам запомнилось?
Из последнего, например, о мигрантах мы говорили, вот,
это
потому что
нас
кому-то не нравится, вот, но церковь должна направлять мысль, да, как мы правильно должны выстроить наши отношения с тем, чтобы и нас уважали эти люди, да, и мы тоже в их глазах выглядели достаточно добропорядочными, да. Вот, и не отталкивались их от нас, а наоборот, вот, чтобы вот этот диалог состоялся.
Вопрос.
Да, да, но мы не боимся сложных вопросов.
Очень интересно. Но еще какие вопросы задают?
Ну, у военнослужащих свои какие-то проблемы, взаимоотношения с начальством, с вышестоящим. Вот, межличностные взаимоотношения в коллективе, потому что коллектив мужской, вот как правильно себя поставить, вот там, можно ли драться или нет, например. Тоже сложный вопрос. Вот, наверное.
Кто-то скажет нужно.
Да, кто-то скажет нужно, да, кто-то скажет нельзя. И вот тут действительно сложно сказать, вот как можно поступить. Ну, Черепаха Тортилла говорила в Буратине: драться надо, так дерись. Вот. Наверное, это хорошие, хорошие, полезные слова.
Да, драться надо, так дерись.
Да, поэтому вот, ну да, да. Не всегда приходится отвечать чисто такими церковными догматами. Приходится иногда шутить, чтобы люди как бы лучше понимали церковь, что церковь — это не какая-то такая вот законсервированная, да, организация, вот она живая и всегда может говорить на том языке, на котором говорит общество. В общем-то, так же говорили и святители Василий Великий, Григорий Богослов.
Апостолы.
Апостолы те же, да. На том языке, который был в обиходе у людей. Вот. Хотя могли бы открыть тексты Священного Писания и цитировать их. Хотя они цитировали, да, но это было в живой речи, особенно у апостола Павла, в его посланиях вот видно, как вот вплетена древняя традиция Священного Писания в живую речь апостола Павла.
Да, вот мне сейчас вот такой пример вспоминается, вот даже взять того же Сираха, да. Вот если поместить в журнале, например, текст библейский, из Сираха, угу, да? И ты не напишешь, что это из Евангелия, то люди прочитают и удивятся. Они прочитают. А если ты напишешь, что это вот Библия, из Библии взята, то, скорее всего, может быть, даже и не прочитают.
Да, да. Вот. Почему-то вот есть такой вот негатив. А мне еще другая мысль. Интересно, вот мы сейчас любим всякие новости, да, листать там в Телеграме, ВКонтакте, листаем, пытаемся новости все узнать. А ведь самая главная новость – это то, что написано в Евангелии. Вот, новость такая, которая вроде бы уже была сказана давным-давно, вот, но если ее читать, то эта новость всегда будет для нас новостью, да, благая весть. Весть — это не просто то, что сообщили, но это и известие, да, это определенная как бы новость вот в нашем современном понимании. И действительно, вот Евангелие можно читать каждый день, и каждый день это будет что-то новое открываться. И, наверное, все новости, которые в мире, может собой заменить Евангелие. Вот, я бы так сказал.
Вот на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие наши слушатели, иерей Георгий Юранев, клирик воинского храма святых князей Страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Батюшка сегодня рассказывал о своем храме, в котором он совсем недавно служит, и рассказал нам о жизни храма князей Страстотерпцев Бориса и Глеба. Вам большое спасибо. С Пасхой Христовой, со светлым Христовым воскресением.
Христос воскресе, воистину воскресе. Благослови всех Господь.
Спаси, Господи, аминь. Наш эфир продолжается.